Лихие деньги. Рассказ. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Недавно ко мне обратился сотрудник Эрмитажа с предложением попробовать с помощью моего контакта рассмотреть несколько находок денежных кладов, обнаруженных на северо-западе в районе озера Ладога, близ реки Паша. Он предоставил мне карту с указанием мест находок, описание кладов монет с их датировками и расшифровкой принадлежности. Монеты в основном принадлежат концу X или середине XI века. То есть закрыт схорон был не ранее этого времени. Я сделал такую работу по двум кладам. Чуть позже понял, что могу сделать небольшой рассказ, описание того, как мне представляются эти разные истории. Вот первый опус. Лихие деньги. Закончили работу уже в темноте. Приятный ветерок овевал потные лица. Старая береза поскрипывала ветвями, как будто что-то укоризненно выговаривала. Отошли на десяток шагов к вершине косогора, побросали на землю инструменты и сели передохнуть. Олекса тихо сказал брату: «Завтра утром, когда пойдешь к лесу, глянь снизу, и виден ли подкоп под корни березы со стороны?» Митяй гыкнул: «Кому тут-то видеть? Нынче сюда мало кто ходит, а потом зарастет так, что сами меня таскать будет. Хорошо, береза одинока, приметно». Большой медный котел с монетами они закопали с востока под корнями одиноко стоявшего старого дерева. Монет было много, все серебро, были и слитки. Богатство немалое, да нажито неправедно. Старшего Алексу это беспокоило, а младшему все было нипочем. Большая часть клада была им добыта с помощью кистеня на проезжих дорогах и лесных путях. Уже было достаточно, чтобы построить большую ладью и начать торговое дело, как мечтали братья. Да вот, недолго наследил Митяй своими подвигами. Знал о нем воевода Уша из Князьграда. Некоторые называли его на варяжский лад Каназгард. Грозился поймать, бить и повесить принародно за его разбои. Пришлось Митяю на время убежать на север к рыбакам-угорцам, где его не знали. Год, другой прошел, а вот недавно вернулся в родные места. Пришел тихо, как тать ночью к брату в деревню Тын, где он жил в доме тестя. Да, видать, кто-то его опознал. Прослышали братья, что воевода Уша хочет взять его здесь. Поймают, не поймают, одному Богу известно. А богатство, добытое так непросто, решили спрятать. Кому доверить, как не земле? И место подобрали подходящее. Лес рядом и косогор, на котором не косили траву и не сажали ничего. Так, пустое место. И береза заметная, под ее корнями и зарыли. Жена Алексы мала ждала их дома. Она знала, что происходит, но не все, только в общих чертах. Она никогда не спрашивала мужа о том, что он не говорил ей сам, особенно если это касалось его брата. Мала знала, что он занимается делами нечистыми и часто в бегах. Алекса сказал жене, что все в порядке, но чуть погодя добавил: «Если что, дай знать». Мала молча кивнула. Она знала, что за Митяем гоняется воевода. Зашли в дом, и она закрыла за мужчинами дверь. На столе стояла кринка молока и большой каравай хлеба. Сказав «поешьте», мала ушла в дальнюю часть избы к детям. «Ты уходи до солнца, роса скроет следы», — сказал Олекса. «Не боись, не впервой». Отряд воеводы появился за полдень. Прибежал соседский отпрыск, запыхавшийся и испуганный. Не все в деревне любили братьев. А младшим шепотом судачили бабы. Говорили плохо, боялись. О том, что он ушкуйничает, вообще не говорили. Но мала рассказывала Алексе, о чем шептались. Ее мать много раз выговаривала дочери за то, что они дают приют в их доме Митяю. Здесь, в дальних деревнях, никогда еще не видели княжеских воев. Зачем они пришли, никто не догадывался. Только когда воевода Уша спросил у старейшины, где живет Алекса, многие понимающие закивали головами. Дом обложили со всех сторон. Олекса со своей семьей вышел на двор. Только старый хворый тесть не стал слезать с печи. Трое дюжих воинов зашли в дом и осмотрели внимательно все углы и запечную часть. Доложили воеводе. Уша был высок, плотен и выглядел важно и внушительно. Держался надменно и сам с быдлом не разговаривал. Клочковатая борода с проседью и рассеченная мечом уродливая бровь делали его лицо неприятным и злым. Сейчас глаза его не предвещали ничего хорошего. Олексия два дружинника заломили руки и поставили его перед воеводой на колени. «Где брат?» «Не ведаю». «Еще раз спрашиваю, где брат?» «Не ведаю». Удар мощным кулаком по шее свалил Алексу лицом в землю. Он лежал, не шевелясь. Его больше не тронули. По знаку воевода дружинник поволок к нему за волосы Малу. «Что ты скажешь?» «Не ведаю». Ее бить не стали. Воевода показал вою «Жги». Деревянные углы старого сруба не сразу занялись огнем. Два факела закинули внутрь дома. Олекса попробовал подняться с земли с криком «Там же дед!» Его сбили ударом ноги на землю. Огонь взялся за свою страшную работу. Тогда Уша показал в сторону близкого леса и, повернувшись, пошел не торопясь вперед. Ему привели коня, и он взобрался на него без молодецкой удали, но ловко. Вои побежали рысцой впереди него. Только теперь Олекса смог встать на ноги. Он бегом бросился в дом и вынес тестя на руках. Старик кашлял и задыхался от дыма. Его положили на траву, дали пить, обмыли лицо и голову водой. Он подозвал дочь и тихо сказал ей: «Уходи с детьми и к родичам в соседнюю деревню. Прямо сейчас, немедли». Тушить дом никто не подумал даже. Сельчане наблюдали за всем со стороны, не подходя ближе. Они боялись возвращения воеводы. Олекса взвалил сухонького старика на плечо и неторопким шагом пошел в сторону реки. Теща с причитаниями последовала за ними. Она успела захватить во дворе около избы деревянный ковш для воды и сушившуюся на ветке дерева одежу. В удобном месте на берегу Олекса соорудил шалаш из веток ивы. На подстилке из таких же веток устроили тестя. Его старая жена, попоив его водой и обмыв лицо, прилегла рядом. Олекса сказал им: «Ждите». Он раздумывал, как сплавить стариков по реке с быстрым здесь течением до соседней деревни. Под вечер прибежал старший сын Тереша. Он рассказал, что мать с тремя младшими надежно упряталась у родни на выселке. Потом он рассказал страшное о дядьке. Его все-таки выследили в лесу, нагнали, пытались схомутать. Он не давался долго, и то ли кто-то его ткнул ножом, то ли он сам себе проткнул грудь. Его притащили за конем на веревке в деревню и бросили около сгоревшей избы. Воевода погрозил оловянным кулаком: «Я вам позорую, тати пакостные». Вои пошли по деревне, что смогли, забрали и отправились в освояси. Олекса оставил стариков в шалаше, а сам с сыном вернулся в деревню. Сосед дал для Митяя чистую рубаху, помог обмыть тело, переодеть и похоронить у ограды спаленного дома. Придали земле, прочитав молитву, как подобает христианам, перекрестились и разошлись. Сосед от доброты вынес еще краюху хлеба и старый кожушок накрыться ночью от холода. Олекса покормил и прикрыл кожушком стариков в шалаше. Себе и сыну сделал лежанку из тех же ивовых веток рядом с шалашом. Тесно прижавшись, они легли, и малый быстро заснул. Олекса смотрел звездное, чистое этой ночью небо, и сон бежал от него. Вспоминалось далекое детство, когда жил он в родительском доме на правом берегу полноводного Волхова. В 30 шагах от их дома в реку впадала небольшая речушка, которая была для них очень нужной, почти родной. Из нее брали воду для еды, в ней мылись и стирались, она же давала воду для отцовой кузни. В работе кузнеца вода нужна всегда. Отец даже приспособил речку к тому, что она крутила жернов небольшой домашней крупомолки. Много интересного было в его детстве. А на другом берегу Волхва стоял город Князьград. Оттуда приезжали на лодках заказчики отца. Тёма, так звали отца, был отличным мастером. Ему заказывали даже дорогие мечи, которые были крепче варяжских. Сам князь однажды наведался к ним в кузню. Алекса был еще мал, но запомнил это на всю жизнь. Лет с 10 он стал учиться у отца всяким кузнечным премудростям, а в 13 уже неплохо владел тяжелым отцовским молотом. Чуть позже уже работал вместе с отцом в полную силу. А вот Митяя было надо силком загонять в кузню. Ему не нравился запах горячего железа. И если отец поручал ему иногда качать меха, он недовольно фыркал и старался, как только удавалось, сбежать из кузни. Он вырос статным и сильным парнем. Вот помахать мечом он любил. Он с удовольствием брался закаливать мечи отцовского изготовления. Это было непросто и небезопасно. Взять жесткой кожаной рукавицей еще раскаленный меч, выйти на пригорок, на ветер и размахивать им, пока железо не остынет. Митяй умудрялся выделывать такие сложные движения и ни разу не испортил дело неловкостью. Отец по нескольку раз раскалял, а потом закалял железо, поэтому оно было таким крепким. Митяю было 15, когда он заявил родителям, что сговорился с друзьями, и они нанимаются в охранение купеческих караванов. На водных путях-дорогах было немало желающих поживиться чужим добром, поэтому купцы хорошо платили тем, кто их охранял. Так и стал он бродягой-воином. Через некоторое время Алекса увидел на базаре девушку, которая только краем глаза покосила на него и как приворожила. Он проследил за ней и выяснил, что она приплыла на лодке вместе с отцом из деревни, не близкой, но стоящей на реке, которая впадала в их озеро. Он нашел эту деревню и ее, Малу. Посватавшись, он стал думать, как достать средства на свадьбу. Вот тут его брат и предложил пойти с ним в караван. Он сулил неплохой заработок, да еще обещал своим поделиться. Митяй на самом деле всегда был при деньгах. Гулял, не стесняясь в средствах, и отцу с матерью не забывал подарки привозить. Алекса дал себя уговорить. В тот раз хозяин-купец неплохо поторговал в Балтике на островах и на том Свейском берегу. У Алекса с удивлением повидал чужие города, по-другому одетых людей. Купец сбыл весь свой товар и приобрел другой. К тому же при нем появился бочонок с серебром, от которого он не отходил весь обратный путь. Попутный ветер быстро нес их ладью к дому. На выходе в родное озеро ветер повернул на противный. Он задул с северо-востока, и парус пришлось опустить. Гребцы налегали во всю мощь, но шли медленно. Когда подошли к лесу на северном берегу, прижались ближе к берегу, и дело пошло веселее. Немного расслабились, и тут случилось непоправимое. Стрела из близкого кустарника пробила грудь кормчего. За ней со свистом прилетела еще стайка стрел. Стоны и крики раненых, паника, и ладья закрутилась на месте. Пока дружинники успели прикрыть борт своими щитами, стрелы покалечили и убили несколько человек. Купец был убит одной из первых стрел. Он лежал спиной вверх на своем бочонке с серебром. А из-за мыска впереди по курсу уже выплывал вражеский струк. С воинственными криками пираты быстро приближались. Удар в борт, и на ладью выскочили размахивающие топорами разбойники. Опытный уже в этих делах Митяй отошел на корму за кипу товара и оттащил за рукав Алексу, который так и застыл от неожиданности. Они успели пустить несколько смертоносных стрел нападавших. Первой стрелой Митяй поразил вожака нападавших. Он спокойно, сознанием дела, не торопился в схватку, оценивая ситуацию. А в тесном пространстве ладьи противники резали и душили друг друга всем, чем могли. Нападавших было больше, но их струк в первый же момент столкновения начал отходить от борта ладьи. То ли опыта у разбойников не хватило, то ли от жадности они поторопились, но они не зацепились за борт жертвы ключими кошками, как это обычно делалось. А стрела Митяя, убившая вожака, оказалась роковой для пиратов. Их струк относило в сторону по течению, и они не сделали попытки приблизиться снова. А на ладье их оказалось недостаточно для победы. Митяй, обнажив меч, выскочил из-за своего укрытия в самый нужный момент. Он быстро расправился с двумя врагами. Последнего из живых бандитов выбросил за борт один из товарищей Митяя. Алекса растерянно смотрел на страшную картину. Все было в крови. Везде лежали мертвые и раненые. На ногах стояли три человека. Алекса с Митяем и Уир, опытный воин, давно ходящий с караванами. Первым делом они собрали все оружие. Потом покидали за борт мертвых и раненых пиратов. Своих убитых сложили в носовой части. Один из товарищей был еще жив, но вскоре и он отошел в мир иной. Их осталось только трое. И еще на ладье лежали кипы товаров, забрызганных кровью, и теперь непонятно, чьих. Как быть и что со всем этим делать, они не знали. Вир предложил. Товар надо доставить семье купца, как он есть. А серебро давайте поделим, так будет по-доброму. Братья согласились с ним. Вышли в озеро и в потаенном месте на берегу разделили содержимое бочонка на три части, разложили в три кожаных мешка, спрятали надежно и поплыли дальше к причалам Князьграда. На радостную встречу не рассчитывали, но получилось все совсем плохо. Их посадили во строк и долго и строго допрашивали. По несколько раз об одном и том же пытались путать и обвиняли в предательстве и воровстве. Но через несколько дней пришло сообщение, что река вынесла на берег трупы бандитов. А потом княжеские вои нашли струк, спрятанный в болотных кустах, со следами от стрел в бортах и крови. Это подтверждало рассказы обвиняемых, и их отпустили. За схроном решили сразу не ходить, а выждать дней 10, а потом всем встретиться и вместе его забрать. Догадывались, что за ними могут следить княжьи люди. Вир отправился к семье. Митяй, как всегда, пришел к родителям, а Олекса навестил невесту в доме ее родителей и все решил со сроками свадьбы этой осенью. Когда он вернулся в родительский дом, Митяй как-то спросил его, «А неплохо бы и самим купцами стать. Я все посчитал. Того бочонка с серебром хватило бы и на то, чтобы ладью построить, и товар купить, и лавку завести. Вот треть от нас ушла, жаль». «А, может, сходим пораньше к схрону?» Алексу это возмутило. «Ты что, товарища хочешь обидеть? У него вон 4 на печи, и старики тоже, негоже так». Митяй кивнул. «Так-то так, а куша пока не хватит. Да и твоя свадьба будет денег стоить. Подождем. А купцом-то стать охота?» «Да кому не охота жить богато? Но грехом-то добра не начнешь». И ушел Алекса в дом. Разговор продолжили на Алексиной свадьбе, которой гуляли 3 дня. Изба родителей Малы была просторна и вместила почти половину деревни. До гостей из города, родни Алексы. Сошлись на том, что пока дети не родятся, можно пожить с родителями жены и не тратиться на свой дом. А за это время сходить еще раз с купцом и заработать еще немного. Но все пошло не так. Купцы после того случая не хотели их нанимать. Шла про то дело худая слава. Нитяй нашел Выра, который тоже теперь был неудел. И они сговорились податься в западные земли, где было кого и чего пограбить. Кожаные мешки, которые были спрятаны за отцовской кузней, понемногу наполнялись монетами и небольшими серебряными слитками. Были и дорогие камушки, и даже золото. Потом Выр отошел от этих дел. Он считал, что надо мир узнать. А Митяй только разодорился. Ему нравилось само занятие. Ему ничего не стоило и убить человека, но он это делал редко, когда по-другому не выходило. Чаще он устраивал засаду на лесной дороге, обряжался лешаком и отбирал добро у насмерть перепуганных путников. Оружием на крайний случай у него был увесистый кистень, биту для которого он сам отковал в отцовской кузне. Вскоре о его баловстве стали говорить в городе всерьез, и купцы и торговые люди обратились с просьбой о помощи к князю. Тот поручил это дело воеводе. Тому понемногу стало понятно, кто это балует, и он разослал грамоты во все стороны с приметами и обещание награды за поимку или сведения. Вот тут Митяю и пришлось бежать на север к уграм. Денег для того, чтобы начать купеческое дело, уже было достаточно. У Алексы уже родилось 4 детей, а он все еще жил с родителями жены. Мала не жаловалась, но вспоминала иногда обещания мужа. А богатство так и хранилось за кузней. Теперь уже, когда Митяй засветился, показывать эти деньги было нельзя. Мечта о купеческой жизни рассеялась. В одно из посещений родителей Олекса откопал опасное богатство и перевез его в деревню. Спрятал в сарае, не говоря даже своим. Когда Митяй появился вновь, решили спрятать до лучших времен в стороне от дома. А когда прошел слух, что воевода снова ищет брата, Олекса достал откуда-то большой бронзовый котел, который удобно было зарыть. И они успели это сделать. Олекса проснулся с первыми лучами солнца. Было прохладно, и сын, свернувшись с плотным клубочком у него под боком, прижимался к нему, толкая коленками. Пока ели остатки краюхи хлеба, Олекса думал, как ему переправить стариков к родне в соседнюю деревню. Но родня выручила его сама. Вскоре на реке появилась долбленная лодка с двоюродным братом жены. Он забрал тесть с тещей, а Олекса с сыном пошли берегом. Родительский дом Олексы принял их с радостью. А отцу уже нелегко было работать, и он отдал все в надежные руки сына. Родители стойко приняли весть о смерти Митяя. Мама поплакала, а отец сказал, что ожидал плохой развязки бестолковой жизни сына. Однажды Олекса рассказал отцу про их схорон. Тот ему посоветовал забыть про дурные деньги и не рассказывать о них больше никому, особенно своим детям. Они не должны были принести ничего, кроме несчастья. На них была кровь. Олекса послушал совет отца и так и сделал. 4 октября 2005 года.